Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Закулисная сторона российской рекламы. Участвуют сотрудники кинокомпании «Пигмалион». Впервые в эфире 4 января 1997 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием ближайшего часа. Во второй половине выпуска передача наших нью-йоркских коллег «Война авторов с публикой. Новые законы копирайта». Программу подготовила Марина Ефимова. Об этом минут через 25. Начинаем мы с разговора о российской телевизионной рекламе, о ее производстве, проблемах и закулисной стороне. В беседе будут участвовать наши московские гости, сотрудники независимой кинокомпании «Пигмалион».
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Эта половина нашего радиочаса посвящена телевизионной рекламе.
Возьмите музыку в дорогу.
Прозвучал рекламный ролик кинокомпании «Пигмалион». Его сотрудники сегодня наши гости. Сергей Ховенко, режиссер и генеральный директор компании. Илья Демин, оператор, он же вице-президент АРКО, это Ассоциация российских кинооператоров. И Николай Корнеев, второй оператор «Пигмалиона». Наш разговор пойдет о вашей профессии, о делании рекламы. Мой первый вопрос к директору. Сергей, кто же ваши заказчики? Можно ли их классифицировать?
Конечно, можно. Мы их так грубо делим на два разряда. С одной стороны, это рекламные агентства западные, у которых уже сложившийся подход к рекламе, свои сложившиеся правила. Рекламные агентства дают нам уже готовые, утвержденные сценарии. Причем не только сценарии, но даже зачастую и так называемые сториборды, то есть историю в картинках. Это уже почти что, это еще не режиссерская раскадровка, но уже что-то очень близкое. И наша задача не на йоту не отступить от того, что написано, от того, что нарисовано, от рекомендаций, которые нам даны. Рекомендации касаются всего, включая там цвета галстука, во что должны быть одеты актеры. Утверждается абсолютно все. Утверждается актер, утверждается музыка, стиль съемок.
Фокус, ракурс, взгляд, свет даже пишут иногда. Степень нерезкости уха актера при резком глазе даже они пишут иногда.
Это я вижу замечание оператора Ильи Демина, действительно, сразу переходящее от общих соображений к такой операторской частности.
С другой стороны, другой класс заказчиков – это наши родные как мы их называем, независимые заказчики, которые приходят сами по себе, заказывают нам без посредничества, без протекции какого-либо агентства напрямую, то, что мы не являемся рекламным агентством, мы являемся то, что называется production house, то есть чисто производящая структура, производственная.
Еще недавно российская реклама была обращена исключительно к людям состоятельным. Она была, так сказать, ненародной. Подавался журавль в небе, а не синица в руках. А как с этим дело обстоит сейчас? Илья Демин, пожалуйста.
Да, очень много синиц, очень много в руках. И если рекламу разделить на такие 2-3 категории, реклама имиджевая, реклама социальная и реклама товара, что в основном у нас идет по телевизору, то к рекламе товара очень серьезный у нас подход. И прямо спрашиваешь у заказчика, ты хочешь, чтобы твое масло продавалось? Хочешь, чтобы порошок продавался сильнее? Хочешь? Хочу. Тогда получается такой сценарий, такое производство и такие простые ходы. Как ни странно, получается, чем проще ход, чем проще объяснение, тем больше зритель тебе верит. Можно полчаса рассказывать о химических свойствах порошка Ариэль, но пока не покажешь мальчика, упавшего в грязь, и скажешь, вот было грязно, а вот чисто. И повторишь 6 раз. Было грязно, стало чисто. И после этого зритель верит. И так приятно, я помню, снимал маленький-маленький ролик дилером югославской фирмы против комаров. Сняли очень маленький, очень дешевый 15-секундный ролик, очень простой. Стоят маленькие флакончики, летают комары, и хлопки по щекам, когда мы их убиваем, переходят в аплодисменты. Ролик очень простой, примитивненький был. Дилеры с трудом нашли деньги на размещение по МТК, по маленькому дешевому каналу в неурочное время. И через неделю звонят: ребята, мы все продали, у нас товар лежал полгода, и вдруг за какие-то небольшие деньги на размещение, вдруг у нас Югославы у них ролик просили к себе, в Югославию, чтобы там поднять производство. Вот я понимаю, что реально мы сделали благо, мы подняли ему реальное производство. И он забыл, что он плакался нам, искал эти копейки для производства, а теперь он поднялся, у него с деньгами все хорошо.
Следующий вопрос я хотел бы задать оператору Николаю Корнееву. Вот сейчас наш разговор коснулся закулисной стороны рекламы, но как бы положительно закулисной стороны рекламы. Но ведь понятно, что без некоторых технических приспособлений, без, так сказать, маленьких хитростей, реклама, наверное, не делается, как не делается ничего на свете. Вы не могли бы рассказать о малоизвестной зрителю или слушателю стороне рекламы? Как вы снимаете рекламу? Какими ухищрениями вы пользуетесь?
Ну, ухищрений очень много. И способов как бы выразить и показать хорошую сторону, там, допустим, товара. И порой иногда зритель смотрит и не подозревает о том, что, допустим, сок, который наливается в стакан, он стакан не обычный маленький стакан, а это стакан величиной с ведро. Вот, и наливается тоже из ведра. Вот. Но это для, так сказать, для того, чтобы это красиво выглядело, чтобы это вкусно выглядело, нужны такие вот размеры.
Почему-то эти размеры помогают снять, потом да, уменьшить, да, и снять.
Ну, ощущение полное, что это обычный стакан. Вот, хотя вот. И делаются всякие тоже хитрости о том, что пиво, допустим, пенилось, то добавляют стиральный порошок. Потом делают пирог огромных размеров, а на самом деле это такой размер эклер. Вот, и вставляется, допустим, вишенка, на деле это яблоко, покрашенное лаком от ногтей. Вот. Ну, зритель не подозревает, хотя на экране это выглядит все очень красиво.
Илья Демин, вы можете пояснить, почему размеры важны?
Да, могу. Дело в том, что чтобы красиво подать товар, нужно, чтобы он был звенел, был звонкий, большой, объемный, масштабный. И снимать маленькие-маленькие предметы в каком-то красивом ракурсе, там, с красивым водоворотом воды или пены пивной, или какой-нибудь сока, невозможно на таких маленьких просто таких стаканчиках. Поэтому приходится увеличить масштаб, увеличить скорость съемки. Да, и вот Коля там задумал тему, смешно, интересно, там бывает, да, трогательно, когда снимаешь мороженое, и нужно снять, ну, просто обычный стаканчик с мороженым. Пока ставишь свет, мороженое тает, мороженого нет. И когда в конце смены, ты уже знаешь, ты уже опытный, что нужно снять не мороженое, а пенопласт, не сливки вокруг него, а пену для бритья. На самом деле не вишенку маленькую, потому что масштаб большой, а яблоко. Яблоко зеленое, нужно сделать его красным, нужно его красить. Чем красить? Лак для ногтей. Он блестит, он хороший. Добавили пудры серебряные, просто стало просто переливаться. Иногда бывают даже просто блики, которые мы видим на экране, они нарисованы или приклеены. Кусочек фольги, кусочек чего-то. Помню, на днях мы курицу пытались снять. И жарили ее, и парили, и пали копченую курицу. Чем кончилось? Взяли ее, покрасили спреем, добавили грима, выщипали волосы эпилятором. Плюс красивая курица.
Искусственный лед. Очень много, на самом деле, и продается всяких таких вещей, типа там искусственная заморозка, всякие антиблики, потом иней искусственный. Продается такой химический материал, который, если он постоит в воде, допустим, 2 часа, это будут кубики льда. Хотя это вот такой желатин. Очень-очень похож.
Да, но очень красив.
Ну, собственно, ведь так играют дети. Они берут какие-то кубики и воображают, что у них это бутерброды, или берут желуди, это там кусочки мяса и так далее. Но вот что мне хотелось бы спросить. Дети понимают, что все это условно. У них не возникает никакого морального комплекса по этому поводу. А вот вы шаманы, значит?
Да, безусловно, шаманы, потому что поставлена конкретная задача сделать красиво из того же кубика, из того же... Вот таблетки шипучие, допустим, Эндрюс Анс или там аспирин там, у пса, должен красиво шипеть. Он в жизни плохо шипит, просто некрасиво. Обычная водопроводная вода с обычным этой таблеткой Эндрюс Анс или аспирин у пса дает какой-то странный химический цвет, идет какая-то пена... Она реально идет пена, и все реально пьют. Но на экране быть не должно. Поэтому вода будет обязательно горная, обязательно будет из супермаркета, обязательно финская вода. А просто таблетка плохо шипит. Значит, нужно воду нагревать. До какой температуры? Нагреть 90 градусов красиво, но на стаканчике начинает испарение идти. Значит, нужно комнату нагреть, чтобы не было испарений. А она очень быстро шипит, испаряется, просто ее не видно. Ага. Одной стороны покрасили ее белой краской, она будет шипеть с другой стороны. И вот так по мелочам доходишь до какого-то решения. Потом всем рассказываешь, операторам, потому что кто-то рано или поздно с ним столкнется. Мы этим постоянно делимся. Я слышал, что на Западе есть операторы уже такими подразделениями. Один занимается только водой, другой только пивом, третий только там таблетками. И они знают 8 миллионов наборов ухищрений, чтобы именно подать товар. Причем его качество не ухудшается. То, что его пить нельзя у нас во время съемок, это не значит, что он плохой. Он будет хороший. Он будет вкусный, он будет насыщенный, он будет шипеть у вас дома. А у нас здесь он будет шипеть не так, быстрее, красивее. Но вот такой маленький обман.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Мы посвятили его сегодня российской телевизионной рекламе. Наши сегодняшние гости – сотрудники кинокомпании «Пигмалион», генеральный директор Сергей Ховенко и операторы Илья Демин и Николай Корнеев. Мой следующий вопрос к Николаю Корнееву, оператору. Вы, насколько я понял, имеете дело с актерами. Где актеры подбирают? Существуют ли профессионалы уже в этой области? Вообще, как происходит этот процесс?
Группа людей, которые занимаются, конкретно вот помощник-режиссер по актерам. То есть это люди, это профессия. То есть они ездят по театрам, по киностудиям, просматриваются горы материала видео, вот, просматриваются актеры, журналы всякие. Был такой интересный пример, значит, вот у нас была девушка, она была инженер на телефонной станции. Вот. Ну, она такая обаятельная, симпатичная. Вот. И после того, как она снялась у нас в рекламе, она стала очень популярной. И
она стала старшим инженером на телефоне.
Да, она, по-моему, туда больше не вернулась, вот, потому что ее увидели где-то во Франции в какой-то фирме, видимо, косметической, и заключили с ней контракт.
Я бы хочу добавить очень смешной вопрос по поводу...
Да, Илья, пожалуйста.
По поводу актеров. Заказчик требует огромного количества актеров, чтобы был выбор всегда. И был такой казусный случай, когда для того же Самсунга мы пообещали снять 25 детей. Вот. И когда мы отсняли, посчитали, у нас пришлось 23 человека. А заказчики очень привередливые и будут обижаться, на самом деле. Они буквально все это считают. Обещали 25, значит, нужно 25. И Сергей меня просит, у тебя две дочери есть. А я обещал им, что я не буду, им обещал, и жене, что не буду никогда снимать дочерей своих в рекламе. Он говорит, пожалуйста, ну для массы, сними их дома на белой простынке, на видеокамеру, я тебя очень прошу. Я вечером перед сном построил девочек, они по фразе сказали, я отдал кассету, ни о чем не думая. Как вы думаете, кого выбрали сниматься?
Ваших дочерей.
Естественно, мою младшую дочь трехлетнюю, которая нас измучила на этой площадке. Это одну фразу сказали.
Есть очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что актер в рекламе – это совершенно, опять же, отдельная статья. Дело в том, что он появляется опять в кадре на те же самые какие-то доли секунды, там, на секунду, на две, и ему за эту секунду или за эти две секунды нужно еще выдать эмоцию. Причем эмоцию искреннюю. Она не должна быть пережата, она не должна быть наиграна. И вместе с тем она должна быть понятна абсолютно однозначно. То ли это ужас, то ли это страх, то ли это желание, то ли это еще что-то. Не все актеры, опять же, театральные, киношные, далеко не все, они годятся для этого. Потому что одно дело сыграть что-то за там, минуту, показать какое-то состояние. И другое дело выдать это за секунду. И все обычно, кто первый раз попадает в рекламу актера, они обычно в шоке.
Да, разный лицедейский дар для этого нужен.
Абсолютно, абсолютно. Реклама – это как раз типажность. В первую очередь типажность. Актер должен быть типажом. При первом же взгляде на него должно быть понятно, злодей он или герой-любовник, кто он есть. И на Западе как раз, и мы к этому сейчас приходим, в основном всех людей, которые снимаются в рекламе, их подбирают на улице. Вот образно говоря, на улице. То есть это не профессионал.
Потому что по улицам ходят типажи.
Да, да, да.
Ну и вот мы заговорили о Западе. Я хотел задать каждому из вас вопрос о вашем впечатлении. Вы все время имеете дело с зарубежной рекламной продукцией. Вы ездите по разным странам, вы видите всевозможные ролики. Какое впечатление у вас складывается? На каком Россия находится уровне, если говорить не только о, скажем, о вашей кинокомпании, но и вообще об искусстве рекламы? Где мы находимся по сравнению с Западом? Илья Демин, пожалуйста.
Да, скажу два слова, потому что это вопрос больной, а для меня. У нас в России реклама живет 4 года пока, и первые потуги, которые мы испытали 4 года назад, были жалкие просто. Мы прислали рекламные ролики на фестивале в Канны, в Торонто. Нас просто высмеивали. Зал хлопал в ладоши от смеха, топал ногами. Это было реально, это было. Люди красные приезжали. Но, как во всем, Россия очень быстро всех догоняет. Вот. И сейчас у нас уровень серьезный, и было приятно, когда наши ролики стали получать призы. Вот мой первый приз, не мой ролик, а у операторов нет отдельных призов, с Юрием Грымом мы работали в премьер СВ, и был ролик «Реклама презерватива». Вот, мы сняли, и в Монтрё золото получили за рекламу косметики почему-то. Мы были выставлены в этой категории, номинации косметики. Вот, хотя какое отношение она имеет. Да, и мы так сильно быстро догоняем.
Иногда имеет,
да. Очень сильно быстро догоняем Запад. Ну, конечно, мы сейчас отстаем по технике. По технике у нас уже есть, но мы пока еще не умеем с ней работать. Вот. И количество средств, вкладываемых в Западе в рекламу, превышает наши в сотни, в тысячи раз. Вот. И, конечно, когда мы берем западную кассету и садим с операторами и смотрим ролики, у нас руки опускаются. Ну, ненадолго. Потому что мы набираем снова опыт и снова вперед. Как всегда в России. Мы отстаем, но буквально на несколько лет. Хотя у них реклама уже идет с первых дней телевидения. Они живут на этом.
Но бывает, что несколько лет это целое поколение.
Я думаю, догоним.
В такой области.
Полгода и все.
Ваше мнение, Николай Корнеев?
Ну, у нас очень сильная база, я имею в виду, вот именно очень много хороших мастеров. И, допустим, студии, которые не снимают сейчас фильмы, вот это очень горько и обидно, и уходят потрясающие мастера. Некоторые, слава богу, работают в рекламе. Есть еще старые люди и старые операторы. Огромный опыт. И бывает, что, допустим, на Западе там вот для того, чтобы сделать какой-то интересный прием какой-то, тратятся огромные деньги. А здесь делается это все за копейки, придумывается на каких-то станках, вытачивается какие-то приспособления. Кулибины такие вот сидят на киностудиях и творят. Я тоже согласен с Ильей, что мы догоним.
И может быть,
русская реклама, она будет лидером.
Я хотел заключительный вопрос задать Сергею Ховенко, генеральному директору кинокомпании «Пигмалион». Сергей, ну вот мы немного поговорили о рекламе, о ее особенностях, о ее кухне. К сожалению, мы ограничены временем нашей радиопередачи. И все-таки можно ли подвести какой-то общий итог тому, что же такое реклама в сегодняшней российской жизни? Какое место она занимает? Где вы себя в этом процессе видите?
Ну, я сначала скажу о тех, кто смотрит рекламу, то бишь о телезрителях. Принято ссылаться на опросы, которые проводятся, и которые показывают, что телезрители возмущены, они устали от рекламы. Якобы реклама вызывает исключительно негативные эмоции. Но уже растет поколение, которое на самом деле без рекламы не может и не сможет в дальнейшем. Да и если говорить о, не знаю, там, о моем поколении, о более старшем, то, что люди общаются фразами из рекламы, ссылаются на рекламу, обсуждают ее и друг у друга спрашивают: а ты вчера не смотрел вот там такое, я случайно включил, а там вот такое вот смешное шло. Хотя если спросить у него, а нравится ли ему, как он относится к факту показа рекламы по телевидению, он скажет: нет, это отвратительно, это нужно запретить, фильмы разрывать нельзя. Так что я думаю, что реклама очень прочно вошла в нашу российскую жизнь. И вот это поколение, конечно, которое сейчас растет, оно очень сильно ориентировано на рекламу. И действительно, реклама ему помогает. Помогает тем, что она формирует определенный образ жизни. То есть в рекламе все красивее, чем в жизни. Это как такой закон априори, что в ролике, который мы снимаем, все должно быть гораздо лучше, гораздо ярче, гораздо блестяще, гораздо чище, чем это есть в жизни. И мне кажется, что тем самым формируется некая, если переложить понятие, там, американская мечта, которая уже очень давно существует, то формируется некая российская мечта. То есть человеку показывают, каким должна быть его жизнь, то есть к чему он должен стремиться, какими хорошими товарами пользоваться, какими замечательными услугами, на каких автомобилях престижно ездить. Человек подспудно начинает к этому тянуться, пытается заработать деньги, чтобы, я надеюсь, честным путем. На мой взгляд, это стимулирует к труду и стимулирует к проявлению некой внутренней энергии, к стремлению устроиться в жизни.
Так что же, реклама спасет Россию?
Ну, вполне возможно.
Успех для всех.
Рекламным роликом кинокомпании «Пигмалион» мы заканчиваем беседу с нашими гостями. Сергеем Ховенко, режиссером и генеральным директором компании, Ильей Деминым, оператором, и вторым оператором Николаем Корнеевым.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Война авторов с публикой» подготовила программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 января 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Война авторов с публикой. Новые законы копирайта». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Несколько дней назад представители 160 стран мира приняли на конференции в Женеве целый комплекс нововведений в законодательство об авторских правах. Copyrights по-английски. Эти нововведения связаны с компьютерной эрой, которая наступила, между прочим, уже четверть века назад. Итак, прощайте ворованные компьютерные программы, прощайте дешевые видеоленты из-под полы, прощайте пиратские издания, прощайте газеты и журналы, живущие за чужой счет. Начнем с простого и самого распространенного примера. Сейчас человек покупает или даже берет на прокат видеоленту и дома при наличии двух видеомагнитофонов делает себе копию. Или две, или 10. Никого не пугает предупреждение в начале каждой ленты, сделанное от имени ФБР. Будет ли подобное копирование возможно после введения в действие новых законов? Отвечает профессор Вандербильтского университета, участник конференции в Женеве Джей Райхман.
В принципе, да. Но если вы попытаетесь размножить какое-то произведение и выйти с этими пиратскими копиями на рынок, то теперь после принятия новых законов вас можно будет судить за нарушение авторских прав. Кроме того, теперь подсудным делом станет изменение текстов или музыки, произвольные сокращения, а также техническое искажение, скажем, исполнения песни, в том случае, если копии появятся на рынке. И новые законы позволят авторам произведений музыкального, литературного и киноискусства, а также компаниям-производителям безбоязненно выходить в интернет, поскольку теперь эта область будет охвачена законом.
И как будут ловить воров?
Это отдельная проблема, хотя конференция коснулась и этого. Но, например, против тех, кто без разрешения расшифровывает закодированную информацию, будет им установлена определенная электронная защита. Каждое авторское произведение, поступившее в интернет, будет снабжено неким паспортом с именем автора и условиями использования его произведения. И если вы нарушите эти условия, то станете нарушителем международного закона. Но главной задачей конференции было еще только создание законов по охране авторских прав в свете наступившей компьютерной эры, потому что их практически не было. Так что это была историческая конференция.
Защита прав создателей культурных ценностей, вернее, идея такой защиты, существует 500 лет, то есть почти столько же, сколько существует книгопечатание. В Англии с середины 16 века издатель уже мог получить от королевской канцелярии официальное разрешение на исключительное право печатать такую-то книгу или такого-то автора. И английский суд принимал к рассмотрению дела о пиратском копировании, которое, тем не менее, процветало почти до середины 17 века. Базовую основу законов копирайта, существовавших в цивилизованном мире до начала компьютерной эры, заложил так называемый «Устав королевы Анны», принятый в 1710 году в Англии, а потом в Европе, а потом и в Америке. Вот что говорится о нем в книге «История копирайта».
До принятия устава книга считалась собственностью автора, только пока она оставалась в рукописи. Как только она была опубликована и автор получал гонорар, книга сразу становилась тем, что по-английски называется «public domain», то есть общественной собственностью. По новому уставу автор или издатель, которому он продал права, в течение 14 лет после выхода книги в свет являлся ее владельцем. Затем книга становилась общественной собственностью, и тогда ее можно было безвозмездно перепечатывать, переводить, инсценировать или пересказывать.
14 лет. Теперь представьте себе такую картину. Престарелый автор Тома Сойера и Гекльберри Финна, Марк Твен, вынужден подрабатывать журнализмом и выездными лекциями, в то время как его книги, уже ставшие общественной собственностью, перепечатываются и продаются по всему миру тысячными тиражами, не принося ему ни гроша. Вот что писал Марк Твен в автобиографии в 1906 году.
«Я верю, что Отец наш Небесный создал человека, потому что был разочарован в обезьяне. Но если человек, даже самый ученый и культурный, рассуждает о материях, мало ему знакомых, то обычно его мнение столь глупо и бесполезно, что наводит на подозрение о новом разочаровании для Отца нашего Небесного. Американский Конгресс и английский парламент состоят из юристов, предпринимателей, коммерсантов, банкиров и землевладельцев. И все решения относительно этих сфер человеческой жизни принимаются законодателями толково и сознанием дела. Но среди них нет ни авторов, ни издателей, и в результате Конгресс и парламент никогда не создавали столь безнадежно идиотских законов, как законы копирайта. Когда в 20-х годах перед парламентом выступал изобретатель локомотива Джордж Стивенсон, там не было ни одного инженера-специалиста. Члены парламента, будучи джентльменами, слушали Стивенсона вежливо и терпеливо, до тех пор, пока он не сказал, что создаст паровоз, который сможет идти по железным рельсам с неправдоподобной скоростью в 15 км в час. Тут уж они не выдержали и прямо заявили ему, что он мечтатель, чудак и безумец. Авторское право всегда оказывалось в положении Стивенсона. Когда я был в Лондоне, меня пригласили в комитет копирайта Палаты лордов и спросили, на какой временной лимит, по-моему, должен даваться копирайт. Я сказал, на миллион лет. Ответ раздражил лорда Тринга, и он спросил, знаю ли я, что идея, по общему согласию, не может быть собственностью, а книга – это собрание идей. Настолько же, насколько мост, ответил я, или здание, или выгодная земельная сделка. Все они воплощение идей и даже святая святых недвижимость. А между тем, все владельцы этой собственности наслаждаются своим вечным правом на нее. Я напомнил лорду Трингу, что в Англии уже есть пример вечного права собственности на одну книгу, на Библию. И доходы от этого копирайта получает не вдова с голодными детьми, а Оксфордский университет, вполне способные обойтись и без пособий на бедность.
Только в 50-х годах, через полвека после смерти Марка Твена, был принят и далеко не во всех странах нынешний срок действия копирайта. В течение всей жизни автора плюс 50 лет после его смерти. Как здесь говорят, lifetime plus 50. На волнах Радио Свобода передача «Война авторов с публикой. Новые законы копирайта». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. До середины прошлого века законы копирайта, действующие в каждой стране, абсолютно не касались иностранных авторов. В Соединенных Штатах публиковали многотомные сочинения Чарльза Диккенса, не платя автору ни копейки. И, конечно, издатели предпочитали публиковать англичан или переводы европейцев, чем своих авторов, которым надо было платить. Даже такие литературные гиганты, как Марк Твен, Генри Лонгфелло, поэты Ральф Уолдо Эмерсон и Оливер Вендел Холмс заметно страдали от конкуренции. Первый в 1852 году признала права иностранных авторов Франция. Ее примеру не последовал никто. И только через 100 лет, в 1952 году, созванная по инициативе Соединенных Штатов так называемая Universal Copyright Convention, проходившая тоже, надо сказать, в Женеве, создала универсальный международный свод законов авторского права. К этой международной конвенции копирайта постепенно присоединились 70 стран. Одной из последних в 1973 году Советский Союз.
Я как бы присутствовал, я помню при этом моменте.
Рассказывает музыковед, автор книги о Шостаковиче Соломон Волков.
Я был, наверное, одним из немногих творческих работников, которые понимали важность момента. И в первую очередь благодаря тому, что к этому времени я уже провел некоторое время в беседе с Дмитрием Шостаковичем, а для него проблема копирайта была болезненной. Я сначала не понимал, почему он так чрезвычайно возбуждается и заводится всякий раз, когда эта тема возникает в разговорах. А потом понял, когда в сталинских репрессиях стали одним за другим исчезать его соавторы, то Шостакович мог воочию увидеть, как эти люди также и мгновенно исчезали, как и авторы определенных произведений. Ну вот некоторые из огромного количества примеров. Всемирно известная песня «Нас утро встречает прохладой», песня о встречном. Автором слов ее был Борис Корнилов, а автор музыки был Дмитрий Шостакович. Так вот, в тот момент, когда Борис Корнилов, значит, был арестован и уничтожен, то у этой песни исчез и автор слов. Другой пример тоже из окружения Шостаковича. Адриан Петровский, художественный руководитель Ленфильма многолетний и соавтор многих из самых знаменитых ленфильмовских произведений. Сценарии и Чапаева, и других классических произведений той эпохи. В тот момент, когда Петровский был арестован, имя его исчезло навсегда. Другой известный случай. Спектакль Мейерхольда «Маскарад» шел после гибели Мейерхольда как анонимный. Еще, скажем, один чрезвычайно яркий пример. Это история балета «Ромео и Джульетта». Все мы знаем, что автор музыки является Прокофьев и что ставил балет балетмейстер Лавровский. Но очень немногие даже сейчас вспоминают, что автором либретто был Сергей Эрнестович Радлов, знаменитый ленинградский режиссер той эпохи. Радлов был арестован в конце войны, репрессирован, и имя его навсегда исчезло из авторов «Ромео и Джульетты». И даже теперь, когда оно формально вставлено туда, уже Радлов реабилитирован и так далее, очень немногие люди просто об этом помнят, потому что на протяжении десятилетий балет «Ромео и Джульетта» ставился по всему миру, фильм был снят очень популярный, и, естественно, имя Радлова там никоим образом не фигурировало. И как другая, оборотная сторона этой медали, существовала проблема возникновения дутых авторов. И вот сейчас там всплывают всяческие диспуты на тему, писал ли сам Дунаевский ту или иную песню, или же позаимствовал ее из какого-то западного шлягера. А является ли Александров действительно автором песни «Священная война», да, которая стала всенародной, или он тоже ее похитил у кого-то другого. Традиции той эпохи, они продолжаются до сегодняшнего момента, потому что все равно есть священные коровы, которых нельзя обсуждать, потому что за ними стоит вот эта вот традиция. Я недавно с удивлением прочел в газете о том, что в Казахстане с большой помпой прошел какой-то очередной юбилей Джамбула Джабаева. Хотя даже еще в мое время, и об этом мне тоже говорил Шостакович, было широко уже известно, что, может быть, и существовал какой-то такой акын Джамбул Джабаев, и что-то он, наверное, там напевал у костра сидя. Но те стихи, многочисленные, так называемые вот эти песни Джамбула, которые появлялись от его имени в переводе на русский язык, никоим образом не являются произведениями Джамбула Джабаева. И эти все тексты сочинялись, так сказать, бойкими, барзописцами, а иногда даже и достаточно крупными поэтами, вроде Константина Симонова. Вот это неуважение к творческой индивидуальности, которая вот таким образом, так сказать, насаждалась на протяжении десятилетий, и сейчас доминирует. Причем, скажем, в те времена ведь доходило до абсолютно анекдотических случаев. Например, Шостакович мне рассказывал историю, при которой одна студентка Хренникова принесла на обсуждение союз композиторов симфонию свою. И эта симфония прошла все инстанции и была всюду одобрена и отдана в печать даже. Когда вдруг какой-то случайный эрудит обнаружил, что принадлежит она перу американского композитора Уильяма Шумана, с которым, кстати, я еще успел познакомиться, когда приехал сюда, в Нью-Йорк.
Сколько книг и сколько мелодий было переработано, по-новому аранжировано или пересказано? К ним относится и гениально переработанная Алексеем Толстым сказка «Пиноккио», ставшая приключениями Буратино, и «Волшебник изумрудного города», в которого превратился «Волшебник Оз» Фрэнка Баума, и исконно русская песенка «Нам не страшен серый волк», которую мы выбрали для нашей сегодняшней передачи, и за которую никогда, конечно, не получили гонорара в рублях композитор Фрэнк Черчилль и поэтесса Энн Роннелл. Компьютерная эра тоже началась с беззаконий, но только идущих не сверху, а снизу. Самые знаменитые авторы, закованные как рыцари в латы копирайта, оказались настолько беззащитными в неизведанном пространстве интернета, что, например, один из самых популярных американских карикатуристов Гэри Ларсон послал своим поклонникам письмо по электронной почте, в котором говорилось:
«Умоляю вас, не запускайте в интернет копии моих карикатур. Они мне как дети, и я волнуюсь, если не знаю, где они провели ночь. Увидев их в интернете, я себя чувствую, словно отец, которому в 2 часа ночи звонят из полиции и говорят: приезжайте за своим отпрыском и не забудьте захватить чековую книжку».
Профессор Райхман, решался ли на Женевской конференции именно юридический вопрос о наказании за пиратство?
В некотором смысле да, косвенно. На этой конференции был подтвержден международный закон о наказании за пиратство, принятый в 1994 году. Странам, не имевшим такого закона, в том числе и России, был дан период подготовки – 5 лет. Так что он вступит в действие в 1999 году. И тогда страна, которая не будет бороться с издательским пиратством, предстанет перед международным судом и будет оштрафована.
Как вы оцениваете участие России в нынешней международной конференции?
Участие России было чрезвычайно значительным и заметным. И я думаю, что выражу мнение всех западных участников, если скажу, что мы получали истинное удовольствие от того, что российские представители высказывали свое мнение не свободно, обоснованно и разумно, а не под давлением тоталитарной политической системы. Это давало замечательное ощущение, что у нас появились серьезные, свободные деловые партнеры, носители великих культурных традиций. И в острые моменты их «нет» или «да» одобрительно встречались все аудитории.
На волнах радио «Свобода» передача «Война авторов с публикой. Новые законы копирайта». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Но что мы все об авторах да об авторах? Поговорим о себе, о читателях, слушателях, зрителях. Не о нас ли думали законодатели в Англии и Америке, начиная со времен Марка Твена, когда после целой серии знаменитых и скандальных судов они раз за разом решали, что у всякого копирайта должен быть временной лимит, после которого продукт ума и таланта одного человека становится собственностью всех?
На конференции шла борьба за установление справедливого баланса между частными и общественными интересами в сфере использования интеллектуальной собственности. Речь ведь идет не только об авторах, но и о владельцах интеллектуальной собственности, об издательствах, фирмах, грамзаписи, радио и телекомпании и тому подобное, которым законы о соблюдении авторских прав выгодны, поскольку без строгих законов эти компании очень легко обворовывать.
Тут в скобках ставим, что одна только компания Software Publishers Association теряет в год на международном пиратстве такую сумму, что налоги с нее составили бы 13 миллиардов долларов. Так что государство тоже заинтересовано в расширении законов о копирайте.
Но при этом потребитель должен следить и за самими этими компаниями, поскольку они склонны образовывать монополии в сфере информации и задирать цены. И в интересах потребителя предотвращать возможность образования монополий. Силы разделились так. На одной стороне мощные корпорации, такие как Голливуд, Дисней или Microsoft, и другие силы, заинтересованные в строжайшей охране всего, что поступает в интернет. На другой – коалиция представителей главных потребителей интеллектуальной собственности, в частности, системы образования. Среди них Академия наук, Инженерная академия, Медицинская академия, Союзы ученых, Библиотечные ассоциации. К ним присоединились телефонные компании и мелкие фирмы-производители компьютерных программ, software, которым просто выгодно, чтобы интернет оставался открытым и доступным максимальному числу потребителей. И именно потому, что силы были почти равны, борьба была такой острой. А результат, я считаю, таким справедливым.
Приведите примеры, пожалуйста.
Потребители, то есть научные институты, библиотеки, пресса, добились законного разрешения на так называемый fair use, то есть использование материалов не в коммерческих целях. Другими словами, вы имеете право использовать небольшие отрывки из произведений в качестве цитат, делать копии, предназначенные в личное пользование, например, для студентов в университетах и тому подобное. Но этот вопрос всплывет опять. Более того, африканские страны, например, требуют защиты авторского права на их фольклор. И все это вместе с вопросом о частичном использовании авторских текстов будет, конечно, спорной и трудноразрешимой проблемой.
С течением истории законы о копирайте шаг за шагом расширялись. В 17 веке ими были защищены только книги. В 19 к ним добавились картины, музыкальные произведения, драматические пьесы и инсценировки, а также оригинальные театральные постановки, фотографии и литературные переводы. В 20 веке охраняемыми объектами стали выкройки одежды и вообще любой дизайн, репродукции из картин, грамзаписи, исполнительские интерпретации музыкальных произведений и даже лекции, включая церковные проповеди. Недавно американцы стали свидетелями шумной борьбы между бойскаутами и Союзом авторов песен. Союз потребовал, чтобы бойскаутские организации платили ежегодную плату за исполнение детьми в лагерях популярных песен. Бойскауты возмутились. И хотя эти две организации как-то сговорились, бойскаутские лидеры все еще не уверены, можно ли детям петь у костра песенку «Нам не страшен серый волк». Незадолго до Женевской конференции вице-президент Эл Гор заявлял, что интернет должен быть уравнителем, благодаря которому интеллектуальная собственность станет доступна любому, самому небогатому человеку. Мы беседуем с Широй Перлмуттер, сотрудником отдела копирайта Министерства культуры.
Часть информации в интернете и будет бесплатной, а за что-то надо будет платить так же, как за книгу, которую вы покупаете в магазине. Многие статьи, музыкальные произведения или нужную информацию вам нужно будет покупать только в том случае, если вы захотите их использовать в коммерческих целях. А для того, чтобы получить это просто в личное пользование, вам придется заплатить, скажем, 1 цент.
Проблема интеллектуальной собственности – один из тех вопросов, который при всей его кажущейся простоте не поддается оптимальному решению.
У микрофона Александр Генис.
В современном мире постоянно расширяется сфера применения авторского права. Стоит обратить внимание на то, как тщательно оформлены титры голливудских фильмов, например. Тут указываются не только непосредственные сценаристы, но имя того, кто предложил идею фильма, и тех, кто придумал образы центральных персонажей, и тех, кто их разработал, и так далее, и тому подобное. Процесс этот вполне закономерный. В наше время мысль, идея, концепция становятся самым выгодным товаром. Дело в том, что безмерно трудно определить права собственности в той эфемерной сфере, какой является мир идей. Где проходит граница между умышленным и неумышленным заимствованием? Мне кажется, что все эти вопросы выходят за пределы юриспруденции в область проблем философских, если угодно, метафизических. Хотя идеи могут являться товаром, товар этот все-таки особый. Лучшее из того, что создано человеческим духом, никому не принадлежит. Или что то же самое принадлежит всем. Никакое авторское право не защитит хорошие стихи. Их все знают наизусть. Чем больше значение любой идеи, тем меньше у нее шансов остаться в частном владении. И самые важные мысли нашего времени как бы и не имеют авторства. Они растворяются в атмосфере эпохи, становятся всеобщим достоянием. В юридическом смысле, может, это и незаконно, так что процессы, связанные с авторским правом, будут, несомненно, продолжаться. Но все же никакой суд не сможет остановить беззастенчивую эксплуатацию чужих интеллектуальных усилий, которая называется круговоротом идей. Высшая награда каждого художника в том и состоит, что его интеллектуальная собственность подлежит экспроприации обобществлению. И мне представляется глубоко справедливым, что всеми высшими наслаждениями, доступными человеку, любовь, творчество, любование природой, интеллектуальные радости, мы пользуемся безвозмездно, попросту говоря, бесплатно.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Война авторов с публикой. Новые законы копирайта». В программе участвовали Александр Генис, Соломон Волков и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Слушали выпуск «Поверх барьеров» 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95 год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями, А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям или жандармам, или кгбистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky, spasíbe bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
У нас будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».